Дорогие святые, я хочу обратиться к вам и напомнить это себе, те истины, которые касаются нашей жизни для Нового года. И не только Нового года, а, собственно, это для всей нашей жизни касается. Но вот они как-то по-особенному становятся обостренными вот в этом году, который Бог нам подарил. Вы знаете, вокруг, как и всегда, много проблем, много трудностей. Кого-то пугает кризис, кого-то пугает возраст, кого-то пугает внешний вид, сосед, я не знаю, какие-то морозы или, наоборот, его отсутствие и так далее. Много разных страхов есть у людей. Кого-то пугает различные проблемы, которые возникают вокруг нас. Изменения какие-то, возрастные изменения и многое другое. И перед нами возникают вопросы, как нам с этим справляться. Ведь пришел Новый год, но это же не значит, что он у нас будет абсолютно спокойный, свободный, потому что конец года такой напряженный, и боюсь, что и весь год будет по-своему напряженный. Я не говорю о проблемах, я говорю напряженный, потому что у нас есть надежда, что в этом году мы сможем завершить строительство, ну и многое другое. А когда завершишь строительство, нужно думать о том, чтобы сердце было раскрыто для принятия тех, которые придут туда. Появится новое служение, и снова пастор будет беспокоить ваши уши и сердца, дорогие, кто готов служить в новом служении, и многое-многое другое. И самое утешительное во всем этом, что это будет всю жизнь. Знаете, как вдохновляет? Всю жизнь. Это правда. Что нам с этим делать? Есть ли у церкви какой-то ответ на трудности, на проблемы, на сложности? Есть ли какой-то ответ у Бога для каждого из нас? Знаете, есть. Очень короткий, очень понятный, всем доступный и невероятно действенный. У Христа это звучит так. Молитесь. Он постоянно об этом говорил. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Бодрствуйте и трезвитесь, чтобы избежать многих бедствий, которые происходят в нашей жизни. Он говорил о том, что мы должны непрестанно молиться, как возвещает апостол Павел. Он об этом говорил в Ветхом Завете. Он об этом говорит в Новом Завете. Он говорит об этом к нам уже, находящимся в нашу эпоху. Ответ на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, один. Бодрствуйте и молитесь. Вы знаете, в свое время пророк Исаия возвестил необычную истину о храме. И это звучало уже и в Новом Завете. Речь шла о Доме Божьем. Для многих людей, возможно, это было не очень понятно, потому что молитвенная жизнь евреев, она была многогранная, и не всем было понятно вот это средоточие молитвенное. Дом мой, домом молитвы назовется для всех народов. Вот еврейское сознание не могло этого пережить. Потому что они не поняли предназначение своей нации для окружающих народов, что это не должно быть нечто замкнутое. И Бог, в которого они веровали, это не был национальный Бог, это Бог всей земли. Им было трудно это понять. И, видимо, поэтому еврейский храм не смог стать домом молитвы для всех народов. Потому что ортодоксальный еврей с трудом воспринимал, как это так другие народы придут в храм. Они не могли этого понять. Хотя при всем этом при храме существовало некое помещение, которое называлось двор язычников. Все-таки не в доме, ну где-то там на дворе, но хотя бы это. Но не более того, еврей не мог допустить мысль, что молитва может быть для всего мира. Ну вот Иисус, уже когда пришло его время земной жизни, время земного служения, он дважды приводил в порядок еврейский храм. В начале служения и в завершение своего служения. Примерно в промежутке 3 года. Может быть, потому что люди не поняли это в первый раз, он это потом сделал и во второй раз. Он изгнал оттуда продающих, торгующих, опрокинул столы миновщиков денег и сказал: «Дом мой, домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом или пристанищем разбойников». Вы знаете, очень жесткая, необычная, но в то же время очень отрезвляющая точка зрения. Если храм не становится домом молитвы, он становится на дорогу преображения в скопище разбойников. Рано или поздно. Если храм не становится местом молитвы, и в этом месте молитвы не вмещаются в сердца людей другие народы, люди, которые в этом храме пытаются поклоняться, они становятся, пусть медленно, но неизбежно, на дорогу, которая приведет и этот храм в пристанище разбойников. Уж столько, сколько молились евреи, и на перекрестках улиц, и там возле каждого столба, может быть, останавливались, лицемерно долго молились, и Иисус сказал, что это лицемерие, тошнит от этого. И Он говорит: вы сделали его вертепом разбойником. Итак, задача Божьего дома заключается в том, чтобы люди молились, чтобы молитва стала естественным стилем их жизни, как дыхание, как еда, которую мы едим, как естественное отношение с окружающим миром, чтобы молитва стала естественным состоянием, потому что от этого очень многое зависит. Давайте посмотрим хотя бы на некоторые тексты библейские, чтобы нам увидеть, как решались подобные жизненные трудности, с которыми встречалась церковь времен Иисуса Христа, вот апостольское время, то, что мы встречаем в нашей жизни, какова роль во всем этом молитвы. Сегодня много людей, которые предлагают не путь молитвы, путь решений, заседаний, обсуждений, планирований и так далее, и так далее, и так далее. Мартин Лютер, известный основатель протестантизма, однажды сказал такие слова: «Завтра у меня очень много дел, настолько много дел, что я понимаю, что я не успею это. Но чтобы мне успеть, когда я проснусь, я первые 3 часа проведу в молитве». Слушайте, ну как-то вот неправильно. Надо делать. Ну помолись, ну максимум 3 часа. Зачем? Это ж много. Трата времени. Кто-то из святых сказал так: если ты не хочешь в течение дня повстречаться с дьяволом, постарайся утром повстречаться с Богом. И это важно. Дорогие, Бог настаивает на том, чтобы мы могли молиться. Потому что это единственное, самое точное, самое реальное решение многих наших жизненных проблем и жизненных трудностей. Но чтобы нам это было более близко и более понятно, давайте посмотрим на книгу «Деяния апостола», потому что для нас там представлены многие картины чего-то похожего в нашей жизни и как это разрешалось тогда при действии Духа Святого и, конечно же, во славу нашего Господа. Итак, известная история о том, как произошло очередное гонение на апостольскую церковь, и 2 из апостолов, Петра и Иоанна, арестовали. Их бросили в темницу, потом вызвали на допрос такие важные религиозные вожди, политические деятели или дельцы того времени. Они с ними общались и что-то им предлагали. В конце концов, видя, что с ними разговаривать несколько бесполезно, они применили к ним, скажем, такое силовое явление. Так, 4 глава, 18 стих. Давайте 16 я прочитаю. «Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой запретимым, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Вы знаете, любая проблема, любая трудность, любой кризис, финансовый, политический, экономический, семейный кризис, здоровье и так далее, все те трудности, которые приходят в вашу или в мою жизнь, рожденные окружающим миром, они имеют одну цель, чтобы мы перестали говорить о имени Господа Иисуса Христа. Вот все вот эти вот повествования из книги Деяний апостолов я беру как образ, как пример того, что происходит. Это не обязательно, что сегодня вокруг нас появятся какие-то религиозные лидеры или политические лидеры, которые будут заставлять нас молчать и так далее. Может быть и такое. Но это собирательный образ. Любые проблемы, которые сегодня возникают вокруг верующего человека, они имеют одну цель – заставить замолчать о имени Иисуса Христа. Страхом ли, манипуляцией, может быть, каким-то иным действием побудить человека, заставить его, чтобы он замолчал. Вы знаете, у дьявола хорошая стратегия. Он не всегда заинтересован напрямую в том, чтобы верующий человек отступил от Евангелия. Потому что если пытаться угрозами заставить его отступить, то ведь может произойти обратная реакция, христианин еще больше ободрится. А вот если различными способами, угрозами, манипуляцией, предполагаемой выгодой и так далее, заставить его молчать, то тогда поколение христиан медленно умрет, а новое поколение не появится. Свято место пусто не бывает, появятся негодяи и все остальные. Все очень просто. Вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Если человек не говорит об имени Иисуса Христа Спасителя, то откуда у других людей появится вера? Итак, цель всех кризисов. Экономических, политических, семейных, здоровья, культурных, там, я не знаю, спортивных, неважно каких. Одно – заставить человека, чтобы он не говорил об имени Иисуса Христа. Ему приходится выбирать, в бизнесе ли, в политике ли, ему приходится выбирать. И многие люди, к сожалению, молчат. Со временем они уже и сами себе даже об этом не говорят. Сначала говорят, что у них Бог в душе, потом забывают, что и душа-то у них есть, все там залито, пропито, прокурено, прошприцовано там и все прочее, все прочее. В итоге человек окончательно отступает от Бога. Итак, первое. Заставить молчать. Какова реакция? Что нужно сделать тогда в такой ситуации? Когда вокруг угрозы, шантаж, уговоры и так далее, и так далее. Это же 4 глава, только с 23 стиха. Итак, задача мира – заставить человека замолчать, чтобы он не говорил о имени Христа. Задача церкви тогда какая? Молиться. Итак, с 23 стиха по 31. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное». Все кризисы – это тщета. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и Христа его. Ибо поистину собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Слушайте, какой потрясающий тандем собрались какие. «Чтобы сделать то, чему быть предопределена рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорит Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Какая дорога к исполнению Духом Святым? К тому, чтобы говорить Слово Божие с дерзновением, чтобы поколебалось место, они начали молиться. Они возвысили единодушно голос и начали молиться Богу. То есть ответ на любые притязания, на всякий кризис, на всякие изменения общественные, культурные, социальные, какие угодно, у Бога только один ответ. Молись Богу. Это не значит, что мы должны стать какими-то странными фанатиками, которые, уже забывши, когда они последний раз душ принимали, и что рядом с ними уже стоять может быть неприятно, что человек ходит и что-то бубнит, и иногда удается разобрать, что он Иисус произносит. Не об этом идет речь. Мы по-прежнему имеем право защищать наши гражданские права, конституционные и так далее. Но прежде всего и в основе всего должна стоять библейская позиция. Скажи это Богу. Это может привести к тому, что произойдет сильное потрясение, исполнение Духом Святым, и уже тогда точно невозможно остановить свидетельство Слова Божия. И все, кто знает, чем заканчивается эта глава, там повествуется: Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Итак, ответ – молитва. Давайте посмотрим еще одну историю. Это же книга «Деяния апостольских». Только уже 12 глава, повествование о апостоле Петре. И мы это повествование опять же берем как образ, зная, что это было историческое событие, но мы это берем как образ для того, чтобы нам посмотреть, как первая церковь реагировала на те трудности, проблемы, различные проблемы, с которыми она сталкивалась. А она точно сталкивалась с более серьезным чем-то. Это были времена, когда Римом правили ненормальные, придурковатые императоры, которые в полной мере сходили с ума, потому что они хотели быть богами, вели абсолютно развратный образ жизни. Это было время, когда христиан не считали порой за людей и так далее, и так далее. Это время, которое радикально отличалось от нашего времени. Дорогие, при всем этом, очень часто современное общество реагирует на обстоятельства не так, как реагирует церковь того времени, и в итоге проигрывает. Итак, 12 глава. Я буду читать первые 10 стихов, но время от времени останавливаться, чтобы мы могли посмотреть на некий комментарий. Итак, первые 10 стихов. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Вы знаете, мир, который окружает нас, неверующий мир, он никогда не был лояльным к церкви. Никогда. Мы можем сказать: да, ну вот в какой-нибудь стране, там даже закон защищает права права церкви, там целые церкви процветают, потому что государство на их стороне. Дорогие, мы либо не понимаем тогда, что происходит, либо не очень осведомлены в том, что на самом деле происходит. Евангелист Иоанн очень ясно сказал: весь мир лежит во зле. Что можно ожидать от того, что лежит во зле? Все по роду своему, только зло. Царь Ирод решил сделать зло. Кому? Церкви. Дорогие, не делая никаких прямых аналогий, я хочу сказать, что все, что происходит в этом мире, направленное против церкви, оно никогда не было лояльным. Оно завуалированной, прямой или в иной какой-то форме, может быть, в форме там завтрашнего дня, оно в итоге все равно хотело бы носить зло по отношению к церкви, потому что мир и церковь, они разного направления. У церкви своя задача, у церкви свое предназначение, церковь в сути своей носит небесный характер. Неважно, будет ли это в католицизме, в православии или протестантизме, церковь, она не от мира этого. Поэтому было бы удивительно, если бы мир любил церковь. Поэтому то, что происходит в этом мире, различные изменения, кризисы, трудности, и все, что рождено в этом мире, оно не может быть лояльным для церкви. Оно не может быть, носить в себе симпатию какую-то. Но это не может просто так развиваться, и у церкви было бы достаточно сил с этим легко справиться. Но обычно этот мир начинает формировать и поощрять пустую религиозность, лживую религиозность, религиозность, которая не имеет в себе Духа Божия, не имеет в себе любви, не имеет в себе прощения, чистоты, не имеет в себе истины. Подобная религиозность была во все века, во времена Христа, до Христа. Это было во времена апостолов, за другие времена, идущие за этим временем. Точно так и в наше время. Существует религиозность, которая никогда ничем не угрожает и не будет угрожать злу и тьме и мраку. Религиозность, которая говорит одно, делает другое, думает третье, желает пятого. И все это вопреки учению Иисуса Христа. Почему, скажем, подобное процветает? Дальше почитайте. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял у Петра, чтобы потом, конечно, вывести его к народу и казнить». Обратите внимание, почему различные проблемы, гонения, спекуляции, а церковь во всем мире в той или в другой степени переживает проблемы, иногда явные гонения, иногда завуалированные. Почему это может происходить? Почему церкви не удается с этим справиться в большей степени? А потому что есть лживая религиозность, которая стоит на службе у этого мира. Продажная религиозность. Религиозность, которая не имеет ничего общего с Духом Божьим, ничего общего со святостью, с любовью и чистотой. Религиозность, которой нравится проливать кровь, продавать, спекулировать, лгать, разрушать семьи и так далее. Посмотрите. Видя то, что иудеям приятно было убийство Иакова. Дорогие, это что ж за религия такая, которой приятно чье-то убийство? Но разве Христос не говорил об этом, что наступит время, когда кто-то, убивающий другого, будет думать, что он тем самым служит Иисусу Христу? Разве можно оправдать крестовые походы? Разве можно оправдать известную Варфоломеевскую ночь? Разве можно оправдать войну католиков и протестантов? Разве можно оправдать охоту на ведьм в православии? Разве можно оправдать уничтожение староверов? Как и когда это можно оправдать? Разве можно оправдать преступления религиозных вождей, которые сегодня, по сути дела, привлекают государство, и государство бомбит другие страны и так далее? Чем можно оправдать эту бессмысленную, пустую религиозность? Видя то, что это приятно иудеям. Вот если бы вот этой пустой религиозности не было, многие бы гонения никогда не произошли, потому что им нужна платформа. А пустая религиозность происходит по одной причине. Либо церковь не бодрствует, и в ее среде возникает пустота и мрак. Либо люди отступают от Бога, а церковь не смогла сделать правильного вывода. Либо церковь сама создает пустоту и многое другое, думая, что это и есть святость. Итак, мир вкупе с лжехристианством, с пустой религиозностью наваливаются всевозможными проблемами на тех, которые хотят жить по Евангелию Христову. Будет ли это православные люди, католики, протестанты? Может быть, это какие-то новые течения христианские, которые не входят ни в одно из этих движений? Библия говорит, все, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, в той или иной степени он будет гоним. Это точка зрения Священного Писания. Что тогда делать? Есть ли ответ на все это? Будет ли это в форме любых каких-то трудностей, известных нам или новых? Какой ответ у церкви? Что она должна делать? Вы знаете, вот там в дни апостола Петра, вы представляете, уже несколько тысяч было церковь. 3000 покаялось, потом 5000 покаялось. Ежедневно Бог прилагал спасаемых в церкви. Ну, слушайте, это уже была солидная церковная партия. Можно было их всех вывести на улицу с транспарантами, с всевозможными лозунгами, поставить там возле храма или там возле резиденции первосвященника того времени, забросать его помидорами и сказать, ты что это на христиан прешь? Дорогие, церковь не пользовалась политическими методами того времени. Она не пыталась кому-то чего-то доказывать. Она не пыталась кого-то в чем-то убедить. Она не пыталась идти на разбирательство, как в известной басне Крылова. «Ты виноват лишь только в том, что хочется мне кушать». Бесполезно доказывать кому-то, если хочется ему кушать. Дорогие святые, что делала церковь? А давайте посмотрим, что она делала. 12 глава. Итак, Петра посадили в тюрьму. До того, чтобы после Пасхи вывести его к народу и, естественно, казнить. 16 воинов стерегли его. Он был заперт, окован цепями и так далее. Какой ответ церкви на это? Сказать, Петр, прости, надо нам тише воды, ниже травы жить и так далее, и так далее. Что делать? 5 стих. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась Богу. Прилежно молилась Богу. Не в течение нескольких минут в промежутке между привычными делами. Это была прилежная, целенаправленная молитва. Вот ответ церкви. Прилежная молитва. Если мы берем это как образ, когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности, неважно какие, когда эти трудности постигают целые страны, сотрясают экономику и так далее, что должна делать церковь? Прилежно молиться Богу. В данном случае с Петром это было очень сложное время, потому что уже были дни опресноков, то есть пасхальные дни. В эти дни не казнили никого, потому что это было опасно. И Ирод дожидался времени, когда закончатся пасхальные дни. И тогда он выводит Петра, и, естественно, евреям нравится проливать кровь христиан, и они побьют его камнями, а у Ирода появится хороший имидж такой. Он борец за удовольствия еврейские. Дорогие, у церкви было несколько дней, которые решили ситуацию того времени. Я бы даже сказал, кардинально решили, потому что это было очередное гонение на церковь, и церковь либо должна была исчезнуть, либо выиграть. Дорогие, когда приходят разные трудности в нашей семье, в места, где мы работаем, когда трудности приходят в государство, когда трудность приходит в нашу душу, неважно по какой причине, или касается отдельной поместной церкви, у церкви есть один ответ. Самый принципиальный, важный, значимый и ценный. Церковь прилежно молилась Богу. Слушайте, но ведь гораздо проще позвонить Ивану Ивановичу, а Иван Иванович позвонит Ивану Степановичу, а Иван Степанович Марии Николаевне, а Мария Николаевна позвонит товарищу из космоса. И на этом все закончится. Придет космический ответ, который никого ни к чему не обязывает. Дорогие, у церкви был другой подход. Она прилежно молилась Богу. Все, что может сделать церковь, она прилежно молилась Богу.
И тогда на сцену выступает непосредственно сам Бог. Ему молятся, к нему обращаются, у него спрашивают, и тогда он выходит на вселенскую сцену, как это было в судьбе еврейского народа. Бог говорит: велик вопль народа моего на приставников, на египтян. Поэтому Господь говорит: сойду и посмотрю. Бог посмотрел и сказал: все, вопрос закрыт. Моисей, я посылаю тебя освободить. А чтобы людям не казалось, что Бог шутит, 10 казней, которые потрясли Египет, и закончилось все, как и должно было закончиться. Итак, в нашу жизнь приходят различные трудности. Это трудности касаются наших близких, друзей. Люди злобятся, люди, переживая какие-то кризисы, переживает гораздо больше проблем, чем в обычное время. Может быть, вы обратили внимание, что пьянство, брани, хамство на улицах стало гораздо больше в последние 2 месяца, чем раньше. Потому что человек теряет работу, у него нет завтрашнего дня. У него дома у кого-то некормленные дети, или озлобленная жена, или родители, которые пообещали ему выдворить его из квартиры, потому что ему нечем платить. У кризиса есть оборотная сторона. Люди злобятся. И тогда кажется, ну как их можно достать Евангелием? Он все на Бога говорит: куда там твой Бог смотрит? Если бы он был, такого бы не было. Дорогие, мы молчим. Но Бог настаивает. Церковь должна прилежно молиться Богу. Итак, какой тогда ответ Бога? Давайте посмотрим. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Замечательно. Петр, наверное, был уверен в церкви, что она молится, потому что сам спал. Представляете, ему на утро жизни может лишиться, он спит. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее». Дорогие друзья, вот там, где сгустился мрак, где дьявол делает все. Вот возьмем это как образ. Солдаты, цепи, темница, безысходность, завтра смерть. Ну, что еще пожелать врагу, если бы это был враг? Безысходность полная. Кризис, который касается всех сфер жизни. Я говорю об этом как об образе. Петр спит, у него надежда на Бога. Вот в эту темноту приходит Божий свет. Вот когда церковь молится, приходит ответ Божий. И вот то, что не озаряется обычным светом и не может по-человечески прийти в какие-то лучшие выражения, это озаряется Божьим светом. Давайте еще раз прочитаем, что тут написано. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Дорогие, сколько людей сегодня томится в подобных темницах? Страхи. Страхи всевозможных кризисов, национальных страхов, страхов веры, страхов жизни, страхов здоровья, да чего угодно. И туда не проникает свет Евангелия. Сколько бы мы ни говорили, это как, знаете, вот отскочило от чего-то. И мы не можем ничего сделать. Думаешь, ну сколько раз мы уже ему говорили? Сколько раз мы говорили это моему сыну или дочери, родителям, друзьям? Бесполезно, ничего не помогает, ничего не хотят слушать. Дорогие, церковь говорила или прилежно молилась? Церковь прилежно молилась. А потом Бог начал отвечать. Можно много говорить, можно возмущаться, можно говорить: ну, ты уже пропащий человек, тебя уже ничего не может сделать христианином. Не говори таких слов. Церковь прилежно молилась, а потом пришел ангел, и пришел свет туда, где был мрак, и этот свет разогнал мрак. И цепи пали. Вы знаете, многие жизненные ситуации, кризисы, культурные особенности, проблемы, безысходность, порнография, наркотики, алкоголь, аморальность всякого рода, сатанинские какие-то замыслы, которых сегодня полно в этом мире, настолько сегодня просто захватили многих людей в своей цепи, и еще какие-то там бесы, может быть, стоят и стерегут этого человека. И мы понимаем, мы ничего не можем сделать. Дорогие, церковь прилежно молилась Богу. Это не наше дело освобождать. Не апостолы пришли, не христиане пришли там разбираться в тюрьму и там высвобождать Петра. Ангел пришел туда. Это его миссия. Это Господь спасает. Это не вы, не я спасает. Это Господь спасает. Это Он разрушает все. Потому что Иисус пришел, помните для чего? Он говорит, Дух Господень на мне. Он помазал меня. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Выпустить людей из всякой темницы греха, зависимости, порока, нечистоты, безысходности и многого другого. Сколько раз, возможно, вы уже говорили кому-то из своих близких? Может быть, какая сестра говорила своему мужу, или кто-то говорил своей жене, и мы понимаем, кого-то сковал какой-то грех. И мы уже надежду бросили на то, что вообще что-то может измениться. Церковь прилежно молилась. Молись Богу. Прилежно молись Ему. Придет ангел Божий, который разгонит тьму и мрак, и цепи без усилий человеческих падут. Потому что Бог по-прежнему освобождает наркоманов. Бог спасает людей из оккультной зависимости. Исчезают бесы, исчезают многие проблемы, исчезают те, у кого пальцы веером, все что угодно. Исчезает все, потому что на сцену вышел Бог. И тогда уже никто и никогда не в состоянии стать против Него. Это образ, это ответ Божий на ответ церкви, которая отвечала на жизненные трудности одним ответом. Она прилежно молилась. И тогда пришел ответ Божий, и цепи падают. Дорогие, может быть, мы устали молиться о наших близких, о наших детях, о наших супругах. Может быть, кто-то устал молиться, потому что кто-то объят сегодня пустой религиозностью. Неважно, какая это будет религиозность. Называемая христианской, исламской, буддийской, там каких-то новоявленных, каких-то пустых религиозных вещей. Дорогие, не играет роли. Если человек находится в пустой религиозности, я не говорю о людях, которые искренне верят. Если они верят искренне во что-то, Дух Божий найдет, как достучаться до их сердец по-другому? Я видел людей, которые искренне верили в Будду, и Бог говорил им таким образом, что они выходили к Иисусу Христу. Я видел людей, которые искренне верили в Мухаммеда, в Аллаха, и Бог находил до них пути, как на их вере достучаться к ним. Но огромное число людей сегодня обманывают своих религиозных вождей. Они далеки от всякой веры. Но Бог знает, как их спасти. Приходит свет Божий, и падают цепи. Что для этого можем сделать? Только одно. Церковь прилежно молилась Богу. Вот ее был ответ на все, что происходит. Она не делала массовых каких-то заявлений, демонстраций, выкриков, не топала ногами там или еще что-то в этом роде. Она прилежно молилась Богу. И приходит ответ, потому что сам Бог сказал, просите, и дано будет вам. Дорогие, ну ангел что-то еще сказал Петру. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Вы знаете, дорогие, когда на сцену выходит Бог, когда Он отвечает на молитвы, то тогда Он зовет людей. Когда Бог звал людей, тогда уже люди отзывались. Сколько мы приглашали людей в собрание? Сколько раз я это слышал, пастор, но уже не говори этих слов, потому что меня совесть мучает. Я уже столько раз им говорила и столько раз получала отказ. Они не хотят идти, а ты прилежно молись, потому что приходит время, когда Бог говорит, следуй за мною. Как в ситуации с Петром, и Петр встал и пошел. Когда в свое время Дух Божий заговорил к сердцу блудного сына, помните, что он сказал? Встану и пойду к отцу моему. Встал и пошел. Он не просто мечтал, встану и пойду. Он встал и пошел. Дорогие братья и сестры, очень много сегодня людей, которых мы звали, и которые любезно или дерзко, или с бранью отвечали нам отказом. Дорогие, дозвольте Богу говорить ему. Церковь прилежно молилась, а ангел сказал: следуй. И он пошел. Но вот там оказались препятствия. Обратите внимание, как не сильно стерегли Петра 16 солдат. Он скован цепями с четырьмя из них. Но если Бог вмешивается, тогда бесполезно что-то делать кому бы то ни было. Если Бог зовет в ответ на молитву, будет ли это избавление от всякого рода зависимости, болезни, спасения? Будет ли это высвобождение из-под человеческого авторитарного или манипуляционного влияния? Неважно, что бы это ни было. Если Бог вышел в ответ на молитвы церкви, Он ответит. Он сделает то, чему Он повелел быть. И вот Петр пошел за ангелом. Самое интересное, они доходят до последнего препятствия. 10 стих. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город. По сути дела, ведущим к свободе. Дорогие, не останавливались мы перед какими-то препятствиями, которые чинил нам этот мир? В свидетельстве, в нашей жизни, в стремлении за Божьим обетованием, за нашим здоровьем, финансовым благополучием, за продвижением по службе, социальным положением и так далее. Разве никогда мы не оказывались перед чем-то, что мы могли бы назвать железные ворота? Уж то-что, а это точно не открывается. Дорогие, я встречал людей, которые говорили: это может произойти только через мой труп. Вы знаете, приходило время, и его хоронили, этого человека. Но раз он сказал, что только через труп, то так и происходило. Вы знаете, в Прибалтике один пастор пришел к мэру города, там нужно было решить вопросы по строительству. Он сказал: до тех пор, пока я здесь, ты этот вопрос не решишь. Он встал и сказал: тогда тебе недолго осталось быть здесь. Через какое-то время прошла комиссия, его уволили, он в течение года не мог устроиться на работу нигде, пока не пошел к этому пастору и не попросил прощения. И только после того, как он за него помолился, он наконец устроился на работу. Дорогие святые, сколько раз мы сталкивались с различными трудностями, которые, подобно железным воротам, преграждали путь к тому, что мы называем свободой для наших близких, к нашему здоровью, к нашему какому-то финансовому благополучию или еще какой-то форме отношений, соединению семьи, покаянию супругов и так далее, и так далее. Сколько раз мы оказывались у каких-то ворот и понимали, они не откроются. А и правда. Я сам бывал в такой ситуации, когда я говорю: Боже, вот это все, дальше невозможно. Я сделал все, что я мог, все дальше не откроется. Я даже людям говорю, что не откроется. А это не наша забота, дорогие. Мы устаем от того, что делаем то, что Бог нам не поручал нередко. Церковь прилежно молилась Богу. А потом она получила откровение, и три здоровых мужика побежали открывать ворота апостолу Петру, да? Они знали, что Петр с той стороны уже стоит, ждет, когда подбегут серьезные ребята и откроют двери. Дорогие, нет. Церковь по-прежнему прилежно молилась Господу. Что произошло с этими воротами? Давайте почитаем. Они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Он выполнил свою миссию. Дорогие святые, помните, однажды к Зарававелю, который отстраивал храм, было такое слово: кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина. Вот взгляд Божий и взгляд человеческий. Масса различных трудностей, которые подобно железной какой-то двери, я не знаю, там воротам каким-то, стене какой-то непреодолимой, становится перед нами. Сколько раз я уже хотел бросить пить, сколько раз я хотел уже оставить какие-то мысли, сколько раз я уже то или то хотел там, хотел и снова хотел. Что делать? Не получается. Церковь прилежно молилась Богу. И двери сами собою открылись. Дорогие друзья, это не задача была церкви открывать ворота. Это была задача Бога. А церковь молилась. Дорогие, я не знаю, сколько раз вы сталкивались с различными жизненными трудностями, перед которыми отступали. Кто-то отступал перед тем, когда говорил, у нас уже не может быть детей. Я помню одну сестру, которую, когда я крестил, ей сказал, дорогая, давай помолимся, чтобы у тебя был ребенок. Она разрыдалась и сказала, зачем ты говоришь это? Ты же знаешь, у меня не может быть детей. Я сказал, давай ему Богу помолимся. Когда через несколько месяцев подошел весь взъерошенный муж и сказал, моя жена беременная, и врачи сказали, напишите справку, что мы не имеем к этому отношения. Я говорю, конечно, напишите. Они к этому точно не имеют отношения. Дорогие, сколько раз мы оказывались в ситуации, когда все против нас. Долги. Бизнес против нас. Чиновник насмерть стоит. Может быть, болезнь не пускает нас вправо или влево. Может быть, жизненные обстоятельства совершенно против нас. И мы понимаем, Господи, Ты много уже мне помог, но вот здесь моей веры не хватает. Церковь прилежно молилась Богу. Двери открылись, ворота открылись. Я не знаю, зачем они вообще, железные ворота там стояли. Если их охраняли, то можно было и забор просто поставить. Но там это стояло. Это образ для нас. Бог вмешался. Дорогие друзья, загляните в свое сердце. Сколько раз вы боролись с чем-то в течение года и отступили? Сколько раз вы ожидали просимого от Бога, остановились перед дверью и отступили? Сколько раз вы не могли поверить, что падут какие-то цепи с вас или с ваших близких и отступили, потому что не хватило прилежности в молитве? И давайте прилежно помолимся Богу, чтобы цепи пали. Потому что есть Бог отвечающий, который сказал, просите, и дано будет вам. Вас может терзать алкоголь, порочные мысли. У вас есть какие-то другие проблемы, с которыми вы не в состоянии совладать. А если есть те люди, которые никогда еще не отдавали свое сердце Богу, пытаясь сами выиграть в сражении за свою душу, я бы хотел сказать, это бесполезное занятие. Пока не придет Божий Дух в вашу жизнь, вы по-прежнему будете не свободны. Что вы устали бороться в цепях. Вас слишком плотно кто-то опекает. Слишком плотно кто-то сторожит ваш дух, который никак не пробьется к свободе в Боге. Даже если вы христиане, вы отступаете перед какими-то трудностями. Не сидите. Стыдно жить в цепях. А выйти для того, чтобы освободиться, это не стыдно. Я зову вас сюда, для того, чтобы вы могли вместе с церковью прилежно помолиться и пережить те ответы, в которых вы отчаянно нуждаетесь. Ни у кого из вас нет другого выхода. Вставайте, вставайте. Идите сюда, не бойтесь. Потому что мы идем к Богу, мы начинаем Новый год. И если вы понимаете, что что-то находится в вашей жизни в цепях, не надо держать его в цепях. От этого надо освободиться. Это нужно оставить, это нужно закопать. Против этого выступает Дух Божий, потому что Он Бог ответов. Он Бог жизни. Он не та личность, которая создает для нас тесные обстоятельства, Он тот, который выводит нас из тесных обстоятельств. Будет ли это любая форма зависимости, мысли, страсти, пороки какие-то, жизненные какие-то ситуации, перед которыми мы пасуем, потому что они превышают все наши силы. Дорогие, нам не надо пытаться все это разрушить, открыть. Нам нужно прилежно молиться Богу, потому что мы имеем дело с Богом, а не с какими-то трудностями. Дорогие святые, Он Бог отвечающий. Мы идем к Нему. Он Бог жизни. Он тот, у которого есть ответы. Дорогие, у кого есть дерзновение, подойдите к тем, кому направляет вас Дух Божий. Просто обнимите и молитесь за этих людей. Потому что мы имеем дело с Богом, который отвечает. Давайте помолимся Богу. Прилежно помолимся Богу, и не только сейчас. Будем продолжать эту прилежную молитву сегодня вечером, завтра, послезавтра, во все дни и месяцы, которые дарует нам Бог. Потому что мы имеем дело с Ним. Он Бог отвечающий. Дорогие святые, я еще раз говорю, если кого-то из вас, кто лично сам не видит необходимости в каком-то освобождении, но если вас Дух Божий направляет подойти к кому-то и молиться, подойдите, обнимите этого человека, молитесь за него. Пусть Божья милость прикасается к этому человеку. Мы же возвышаем свой голос и молимся Ему, потому что Он Бог ответа. Святой Царь, во имя Твоего Сына, Господа Иисуса Христа, мы молимся Тебе за Твоих святых, которые стоят здесь, которые понимают, что есть Твой ответ Слова Твоего, свободы Твоей, ответ жизни, ответ, который идет против усталости, против всего, что связывает или мешает нам, который идет против всего, что мешает обновлению наших сердец и победе Твоей, Господи Царствующий. Мы молимся Тебе за Твоих сыновей и дочерей. И мы хотим молиться сегодня, завтра и последующие дни, когда Твой Дух будет побуждать нас к этой молитве. Божий Святой, Дух Святой, просто сойди на этих людей. Сойди, Господи Божий, и осмотри все, в чем сейчас эти люди предстоят перед Тобой, что они приносят Тебе, в чем они нуждаются. Просто приди в их жизнь и коснись особенным образом, Дух Святой, обнови, преклонись, Господи Божий, к ним и излей обновление, излей движение Твое, Господи Царствующий, чтобы они пережили Твои ответы. Для своего здоровья, для своего бизнеса, для отношений со своими близкими, для спасения своих супругов, жен, мужей. Господь, пусть укрепится сердца и вера отцов, супругов к тому, что Ты по-прежнему желаешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь, я молюсь Тебя о том, чтобы мои братья увидели, что их супруги спасаются. Чтобы мои, Господи, сестры увидели, как изменяются их мужья, изменяются их дети, как ситуация меняется с бизнесом, как меняется ситуация со здоровьем, как склоняются перед Тобою их неверующие родственники и друзья, как меняются к ним отношения начальствующих и властей, как изменяется что-то в финансовом состоянии Твоих сыновей и дочерей. Господь, Ты сказал, чтобы мы прилежно молились. Просили, ибо Ты Бог отвечающий. Утверди моление мое, ходатайство мое на святых небесах и наклони эти небеса силою Твоих ответов, Господи Царствующий, потому что вся власть принадлежит в этом мире Тебе. И пред именем Твоим, Господь Иисус, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподней. Сверши те ответы, с которыми Твои сыновья и дочери вышли сюда с прошением, сверши в их жизни те ответы, в которых они нуждаются. Господи, и да увидят они, Боже, гораздо более того, о чем мы просим или помышляем. Силою Твоей, Господи, в имени Твоем, Боже, молюсь Тебе. Боже, ходатайствую перед Тобою, веруя, что Ты слышишь и Ты отвечаешь. Да будет, Господи, жизнь Твоей Церкви жизнью многих ответов, жизнью нового, святого, чистого и торжествующего. Мы верим Тебе, Господь, мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Дорогие, мы молились живому Богу, Богу, который отвечает, Богу, который разрушает, Богу, который уносит все беды и проблемы, Богу, который творит новое. Благословите друг друга, просто благословите друг друга, и да утвердится ваш разум и ваше сердце в вере в то, что мы имеем дело с Богом, а не с проблемами и трудностями. Он Бог отвечающий, да будет нам по Божьему Слову. Приветствуйте друг друга, не скупясь на внимание, на взгляд, на объятия, рукопожатие, доброе слово. Просто не скупитесь. Мы имеем дело с Богом, который отвечает. И об одном прошу вас. Свидетельствуйте о том, что Он будет делать в вашей жизни. И пусть имя Господа нашего будет превознесено. Аминь. Да будет нам всем по Божьему Слову.